Солнечный свет постепенно тускнел, и участники совещания начали поднимать светофильтры шлемов, открывая лица. Джан Бэйхай покрутил кольцо увеличения на прицеле и быстро обнаружил нужных людей. Как он и ожидал, столь высокопоставленные персоны оказались в середине первого ряда. Он отпустил прицел, оставив его висеть в космосе. Левой рукой повернул металлический замок правой перчатки и отсоединил ее от скафандра. Теперь на его правой руке не было ничего, кроме тонкой перчатки из ткани, и рука немедленно ощутила холод космоса. Чтобы не обморозиться, Джан подставил ее под гаснущие лучи солнца, а потом полез в карман скафандра и достал пистолет и два магазина. Левой рукой он подхватил плавающий перед лицом оптический прицел и присоединил его к пистолету. Прицел был от винтовки, но Джан Бэйхай переделал его, добавив магнитное крепление для пистолета. Практически любое земное огнестрельное оружие может стрелять в космосе. Вакуум сам по себе не создает осложнений. В порохе содержится весь необходимый для выстрела кислород. Но перепад температур в космосе бывает значительным, намного превышающим обычный диапазон температур в атмосфере. Он повлияет и на оружие, и на заряды. Поэтому Джан Бэйхай опасался надолго доставать пистолет и патроны. Все эти 3 месяца он неоднократно тренировался быстро извлекать пистолет, присоединять прицел и менять магазины. Он поймал первую цель в перекрестии прицела. В атмосфере Земли даже самая лучшая снайперская винтовка не поразит цель, удаленную на 5 километров. Но в космосе на такое способен даже обычный пистолет. Пуля летит в безгравитационной среде, не подвергается влиянию внешних сил и идет по абсолютно стабильной траектории прямо к цели. За пределами атмосферы пуля сохранит начальную скорость вплоть до попадания. Гибель жертвы гарантирована. Он нажал на спуск. Пистолет неслышно дернулся, и на конце ствола мигнуло оранжевое пламя. Джан Бэйхай выстрелил 10 раз по первой цели, быстро сменил магазин и произвел еще 10 выстрелов по второй. Снова перезарядив оружие, он послал последние 10 пуль в третью цель. 30 вспышек. Если бы кто-нибудь на станции «Желтая река» смотрел в его направлении, то увидел бы маленькую искорку на фоне необъятного черного неба. 30 метеоритов понеслись навстречу своим жертвам. Его пистолет придавал пуле начальную скорость в 500 метров в секунду. Чтобы достичь цели, пуле понадобится примерно 10 секунд. Джан Бэйхай мог только надеяться, что за это время люди не сдвинутся с места. На то были основания. 2 задних ряда еще не выстроились для съемки. И даже когда все заняли свои места, фотографу потребовалось подождать, пока не рассеется дымка от двигателей скафандров. Поэтому руководству в первом ряду тоже пришлось дожидаться. Но, с другой стороны, они все дрейфовали в невесомости, так что легко могли отплыть в сторону. Тогда пули не просто прошли бы мимо, они могли попасть в невиновных. Невиновных? 3 приговоренных Чан Бэйхаем к смерти человека тоже не были ни в чем виновны. Задолго до Трисолерианского кризиса они вложили небольшие, по сегодняшним меркам, суммы в аэрокосмические предприятия, на которых медленно и осторожно создавали космические аппараты вплоть до самого начала космической эры. Устаревшее мышление этих людей закостенело. Их было необходимо устранить, чтобы пришли новые и построили космические корабли для межзвездных путешествий. Смерть этих ретроградов станет их последним вкладом в дело освоения космоса. Собственно говоря, Джан Бэйхай нарочно послал пару пуль в сторону от намеченных жертв, чтобы поразить других людей. Хорошо бы, конечно, только ранить их, но ничего страшного, если он и убьет 1-2 посторонних. Это ослабит возможные подозрения. Он поднял разряженный пистолет и стал рассматривать фотографирующихся через оптический прицел. Он был готов к неудаче. Тогда он принялся бы хладнокровно подыскивать другую возможность. Бежали секунды, и, наконец, появились признаки попадания. Джан Бэйхай не видел пробоин в скафандре, но он увидел облако белого газа. И сразу же еще большее облако белого пара вырвалось из промежутка между первым и вторым рядами. Вероятно, пуля пронзила жертву насквозь и попала в двигатель скафандра. Расчеты Джан Бэйхай оказались верны. Метеориты ничуть не потеряли в скорости, и их удар ничем не отличался от выстрела в упор. Внезапно на шлеме одной из жертв появились трещины, и стекло покрылось туманом. Но даже сквозь запотевший лицевой щиток было видно, как шлем изнутри залило кровью. Кровь и воздух били фонтаном из пробитого метеоритом отверстия и сразу же превращались в диковинные снежинки. Наблюдения вскоре подтвердили, что стрелок поразил 5 человек, включая все 3 намеченные жертвы. В каждую из последних попало не меньше 5 пуль. Сквозь стекла шлемов он видел, что все участники фотосъемки вопят от ужаса. По губам он прочел ожидаемое — «Метеорный поток!». Все в группе включили двигатели на полную тягу и полетели к станции. За ними тянулся шлейф белого тумана. Вскоре подвергшиеся атаки скрылись внутри. Джан Бэйхай отметил, что они унесли с собой тела тех 5, которых он застрелил. Он включил двигатель и начал разгон в направлении базы номер 1. Его сердце было таким же холодным и спокойным, как и окружавший его космос. Конечно, смерть 3 магнатов аэрокосмического комплекса еще не гарантия, что проект электромагнитного двигателя станет основным. Но он сделал все, что мог. Остается только смотреть, как теперь развернутся события. И пусть за ним, из великого запределья, неотрывно наблюдают глаза его отца. Он мог теперь позволить себе передышку.